«Грабят!» — взвыл мгновенно проснувшийся пупсик, отважно бросаясь в погоню за похитителем. Даже если бы я хотела ему помочь, то все равно не могла. Преступление и наказание носились где-то между бревнами с мявканьем, ором и матом. Пытаться сдвинуть бревна значило надорвать живот и подвергнуть риску расплющивания кота. Приятные ощущения от второго, увы, не компенсируют долгого лечения первого. Поэтому ну его нафиг, пусть сами разбираются. Через пару-тройку минут мне под ноги выкатился пыльный и верещащий клубок, который я, недолго думая, огрела валявшейся рядом доской. Клубок охнул и распался на две равные половинки. Передо мной в полной потере сознания кверху пузом лежали агент 013 и маленький бородатый человечек со всклокоченной гривой волос, одетый в грязную рубашку в горошек и замызганные штаны. «Домовенок Кузя?» — навскидку пробормотала я, потом обернулась и, набрав полный рот остывшего меда, аккуратно брызнула в морду коту. Профессор вздрогнул и открыл сведенные на переносице глаза.
«По что своих-то бьешь-от?»
— чисто по-архангельски поинтересовался он. «Извини», — широко улыбнулась я. «Зато мы его взяли. Кстати, а, собственно, где моя обувь?»
«С чего вот твоя-то?» —
очухиваясь, ответил человечек, тряся бородой. «Мы-то домовые, хозяйственные. Ты сапожки отсняла, да и бросила. А я-то и подобрал, стало быть, моя вот обувка-то».
«Ты в одном моем сапоге спать можешь. Куда тебе сразу два?» — я приподняла воришку за шиворот.
«Ну что, мелкий уголовник, идем сдаваться в полицию?»
«Кудыть?»
— не понял он.
«Казнить тебя будем»,
— доходчивее объяснил кот. «Не надо», — протестующе поднял ручки домовой. «Я сам отпригожусь. Вы меня так к себе в избу несите, под стол отсажайте, миску с молоком от на ночь ставьте, да когда-никогда ватрушка-то с творогом. Вот оно и будет вам счастье».
«Такое счастье у нас уже есть. Это я», — сухо напомнил Пусик. «Так что не прокатит, милейший. Алиночка, а давай сдадим его в зооуголок или подарим в батраки Шурале. Пусть ему землю мотыгой в горшках перекапывает».
«Отпустите, Христа ради, люди добрые!» —
взмолился домовой, извиваясь у меня в руках, но, тем не менее, хозяйственно не выпрыгивая из рубашки.
«Все, что хотите, от для вас сделаю. Сапоги верну, коту от за ухом почешу, а тебе-то, красавица, дырку от на подоле заштопаю».
«Где?» — невольно наклонилась я, на миг теряя бдительность. Так этот гад, изловчившись, цапнул меня за палец и вновь попытался бежать, но был перехвачен ловким Пусиком.
«Нам нужна информация», — заломив домового ручки за спину, надавил кот.
«Чё это за слово-то кот непонятное?»
«Кикимору видел?»
«Каку таку кикимору?»
«Такусяку злобную», — пояснил агент 013.
«И ненормальную», — от себя добавила я.
«Так-то, что нагло вот ушибленное, это-то знаю. Сегодня вот на рассвете только видел».
«Рассказывай».
«Так здесь она была. Украла вот карбас, чтоб к шведам на нем идтить».
«К шведам? Ты уверен?» Он качнул драной бородой. «Но зачем? Финляндия, то есть Чухония, ближе, и там у ней родня и знакомые.
Нет у нее родни-то. Со всеми вот рассорилась, а шведское правительство-то охотно ей навстречу пойдет. Лишь бы она местных-то кикимор супротив архангельского от города понауськала».
«Зачем им это?»
«Месть от за Полтавскую битву»,
— значимо поднял вверх грязный палец политически осведомленный домовой. Мы с Пусиком крепко призадумались.
«Могу идтить?»
— осторожно поинтересовался мужичок. «Сапоги верни и свободен».
«Ох-охонюшки!»
Вздыхая без особой охоты, грабитель полез под бревна, и через несколько мгновений передо мной лежали мои сапожки. А самого домового мы больше не видели. Жаль, я даже имя не спросила. Такой бы нам в суперагентах пригодился, с его-то цепкими ручками и сметливым умом. Кот открыл было рот, чтобы с рассудительным видом добавить что-то неважное, как мы увидели идущего к нам по берегу Алекса.
«Ну вот, я обо всем договорился. Карбас нас будет ждать через час, полностью подготовленный, со всем снаряжением и кормчим».
«Отлично!» —
важно кивнул агент 013 и рассказал ему о нашей встрече с домовым, закончив тем, что Кикимора, похоже, если верить словам маленького лапотника, подалась в коварную Швецию.
«В Швецию?» — недоверчиво переспросил Алекс.
«Да она еще раз 10 передумает», — фыркнула я. «Она же ку-ку. Какая тут может быть гарантия?»
«Никакой. Будем надеяться на свою профессиональную интуицию и опыт. Я договорился, что пойдем в сторону Финляндии. Надеюсь, нагоним ее по дороге. В общем, не буду задерживать развитие сюжета длинным пересказом нашего обсуждения дальнейших действий, а скажу просто, что, как и было обещано Алексу, только не через час, а где-то через 2 часа, наш карбас был готов и стоял на причале в ожидании пассажиров. Нас встретил неулыбчивый кормчий лет 40, судя по обветренному лицу, опытный моряк с бородой-лопатой, одетый в тулуп и теплые штаны из тюленьей кожи. На голове у него красовалась шапка с хвостом из какой-то безвинно убитой куницы. Мы тоже успели запастись теплой одеждой, которую взяли тут же в порту, со склада. Здесь можно было купить практически все. Неизвестно, мало ли какая погода может быть по ночам в Белом море. Тут даже местные ни за что не ручаются. А лучшим прогнозом гидрометцентра считают больную поясницу самого старого из рыбаков. Правда, для меня женской одежды не нашлось. На складах и в хозяйственных лавках торговали непромокаемыми плащами только мужского фасона. Хотя, по мнению местных рыбаков, именно женщины-поморки считались лучшими кормчими. Но одевать их сообразно работе никто не спешил. Просто потому, что каждая женщина должна была уметь сама на себя шить. Так смысл привозить готовое мореходное платье за деньги? Пусть сами сошьют за зиму бесплатно. Такой вот заскорузлый шовинизм. Короче, мне пришлось одеться в такой же тулуп и водонепроницаемые штаны, как у нашего кормчего. Алекс вырядился в длинный голландский плащ, высокие ботфорты и толстенный свитер английской вязки. Кот с завистью смотрел на всех нас, но от непромокаемой треуголки отказался, боясь выглядеть клоуном. Хотя и нервничал из боязни прикачки упасть за борт и намочить свою шубку. «Не обращайте внимания на нашего котика. Он может вам показаться странным и даже говорящим». Я решила сразу предупредить кормчего во избежание всяких иллюзий. Просто он редкой заморской породы. Их специально вывели производить впечатление. Выглядят умными, а так глупее любого архангельского дворового кота. Профессор смерил меня убийственно мрачным взглядом. В основном у него были обещания жестокой мести, которые никогда не исполнялись. «Да мне-то что-то!» — равнодушно пожал плечами кормчий, как он представился, Федор Лопарь, укладывая канат с якорем. «Под ноги отпусть не лезет, не то хвост тот отдавлю».
Карбас представлял собой большую лодку с парусом и маленькой каютой без мебели. По сути, просто навесом от дождя, и управлялся рулевым веслом, а на порогах и в штиле еще и 2 парами весел. Но это с моей непрофессиональной точки зрения. Так-то я читала, что на таких скромных суденышках архангельские мореходы уходили аж к полярному кругу и, успешно минуя все льды и торосы, возвращались обратно. Титаники тонули, а эти нет. Так-то вот. Еще с полчаса ушло на последнее приготовление и загрузку продуктов — солонины и муки. Видимо, по мнению тех, кто карбас собирал, женщина должна была где-то тут печь хлеб, и можно не заморачиваться с готовыми продуктами. Зачем-то прихватили еще сети, хотя поход скорее прогулочный. Добыча неводом трески никак не входила в наши планы. Вот пара лишних одеял — это дело нужное, на случай, если наши промокнут под этим хлипким навесом. Котик сразу уселся на них сверху, четко обозначив свою позицию по этому вопросу. Но вот, наконец, суровый кормчий повернул рулевое весло, мы отчалили от берега и неспешно двинулись в сторону моря. Ветер был попутный, парус быстро наполнился, и грести было не нужно. Можно было взять судно побольше, еще пару моряков, но кормчий убедил Алекса лучше уж ему эти деньги отдать.
«Мы и сами от небось справимся. Не впервой-то стало быть».
Солнце уже стояло высоко, но светило сдержанно, в полном соответствии со своим нордическим характером. Я расстегнула тулуп. «Сколько дней пути до Финляндии?»
«До Чухонии, что ли? Трудно отсказать то. Ежели погода будет ясна, вот через месяц-то при попутном ветре точнёхонько доплывем».
«Через месяц? Но в порту вы говорили, что через три дня...»